Глава 19. Поселившись в нанятом доме, я скоро убедилась, что покупать его не было никакой выгоды. Дела мои шли очень тихо. Я была совершенно довольна своим домашним обиходом и два раза в неделю являлась ко двору. Однажды вечером мы собрались в кружок в ожидании прихода императрицы. Разговаривая меж собой, мы мимоходом коснулись вопроса о предназначении человеческой жизни. Кто-то заметил, что счастье — служить уделом одних. Другие, напротив, по-видимому, рождены для постоянной борьбы с препятствиями и неудачами. Я подтвердила истину этого замечания, в котором убеждали меня многие случаи. Я по собственному опыту, сказала я, знакома с гением зла, преследующего свои жертвы повсюду, на суше и на воде, чтобы дополнить меру моих несчастий, остается только сгореть моему дому. Странное предчувствие. В тот же самый вечер, когда я возвратилась домой, получила письмо из Москвы от своего управляющего в селе Троицком. Он извещал меня, что работники, окончив постройку моего дома, по неосторожности забыли в одной комнате горящие дрова, от них перешло пламя к строевому лесу и произошел пожар, обративший все здание в кучу пепла. Относительно моей племянницы Полянской князь Потемкин обещал исполнить просьбу. В то же время он советовал мне не откладывать дальше покупку дома, иначе императрица, заметил он, может подумать, что я отказываюсь от ее предложения под тем предлогом, чтобы не оставаться в Петербурге. Поэтому я отправилась посмотреть дом недавно умершего придворного банкира Фридрихса и заключила купчую с его вдовой за 30 тысяч рублей. Когда я доложила о том императрице, она заметила, что давно уже приказано ее кабинету заплатить за дом, чего бы он ни стоил. И надобно отдать ей в этом случае справедливость. Узнав, что я далеко не сполна воспользовалась ее щедростью, она немедленно спросила, отчего же я предпочла такой дешевый дом дворцу герцогини Курлянской, который Екатерина сама назначила и рекомендовала мне. Опасаясь, чтоб деликатность моя не была принята за жеманность, я отвечала, что купленный мной дом я выбрала на английской набережной, где я родилась. И так как одна государыня может дать цену моему существованию, то я хотела соединить идею о милости ее с самым местом моего рождения. Это было главным побуждением моего выбора. В настоящем случае я очень глупо распорядилась своим бескорыстием. Купленный мной дом был вовсе не амеблирован, хотя и сократила я расходы государыни почти наполовину. За всем тем, не сказав ни слова, я принуждена была на собственный счет купить мебель, как она ни была проста и экономична, но мне пришлось занять 3000 рублей. Впрочем, я дала себе слово, к сожалению, не сдержала это слово. В последний раз действует таким простаком. И слушаться больше рассудка, чем языка. Любовник Ланской был холодно вежлив в отношении ко мне, может быть, потому, что я с своей стороны не вызывала его на особенное расположение. Впрочем, он оказывал мне обыкновенное внимание, очевидно, под влиянием внушений самой императрицы. Когда граф Андрей Шувалов возвратился в Петербург, он немедленно сделался нахлебником молодого любимца и не упускал ни одного случая излить на меня желчь своей злости. Со стороны князя Потемкина я всегда пользовалась добротой и уважением. Вскоре после устройства моего дома он известил меня, что императрица, услышавшая о моих долгах, желает не только освободить меня от них, но предупредить мои нужды и на будущее время. Она хотела бы вновь выстроить и убрать мой московский дом. Я убедительно просила Потемкина отклонить намерения Екатерины и лучше вспомнить о моем желании относительно моей племянницы Полянской. Мне совестно смотреть на нее, прибавила я, после 1762 года, изменившего ее судьбу под моим влиянием, и этого тягостного чувства не искупят все сокровища императрицы. До 24 ноября это дело осталось нерешенным. В этот день Екатерина была именинница. После придворного бала, данного по этому случаю, я против обыкновения провела остаток вечера вне комнат самой государыни. Увидев адъютанта князя Потемкина, я попросила его сходить и сказать своему генералу, что я не выйду из дворца до тех пор, пока он не исполнит своего обещания, не пришлет мне копию с указа, который включит племянницу мою в число фрейлин. Оставшиеся со мной в одной комнате были очень удивлены, что я после общего разъезда не трогалась с места, а они догадывались о причине и результате моих ожиданий, и я выиграла дело, столь близкое моему сердцу, хотя потеряла обещанную уплату долгов и постройку дома в Москве. При этом я еще раз могу назвать себя дурой. Спустя добрый час тот же адъютант возвратился с копией в руке и прочитал мне приказание возвести молодую Полянскую в достоинство фрейлины. Я побежала с этой новостью к сестре, которая ужинала в этот вечер у графа Воронцова. Она была в полном восторге от нового назначения, дававшего ее дочери положение и вес в свете. В следующем месяце был дан новый придворный пир. Не помню, по какому обстоятельству императрица, обходя общество, перемолвила несколько слов с некоторыми статсдамами и иностранными министрами, потом, обратившись ко мне, сказала: «У меня есть до вас, княгиня, особенное дело, но теперь я вижу, нельзя говорить о нем». Затем она оставила меня и снова заговорила с посланниками на другой стороне залы, потом, вдруг остановившись в небольшом кругу, соединившемся среди комнаты, она подала мне знак подойти к ней. Я приблизилась, и если бы упала прямо с облаков, я менее удивилась бы, чем в ту минуту, когда императрица предложила мне место директора Академии искусств и наук. Мое безмолвие, я не могла на первый раз ничего сказать, заставило Екатерину повторить свое предложение, сопровождаемое 1000 самых лестных выражений. «Нет, государыня, — сказала я наконец, — не по моим силам эта обязанность. Если вы шутите, то я могла бы еще принять ради насмешки над собой это место, но никогда не соглашусь унижать ваше личное достоинство и уменье избирать людей, вступая в такую в должность, для которой я вовсе не способна». Императрица, желая убедить меня, приняла мой отказ за выражение не совсем искренней привязанности к ней. Я думаю, каждый, кто подходил к Екатерине, чувствовал влияние неотразимого ее красноречия и ловкости, когда она хотела овладеть волей и умом известного лица. Со мной ей не было надобности употреблять этих средств. Вследствие моей непоколебимой преданности я всегда готова была повиноваться Екатерине, лишь бы она не требовала от меня обязанностей выше моего собственного долга. В настоящем случае она напрасно расточала свое искусство. «Назначьте меня, — отвечала я, — директором ваших прачек, и вы увидите, как ревностно я отслужу вам свою службу». «Ну вот, вы начали сами шутить», — возразила императрица, обрекая себя на такое смешное дело. «Вы, государыня, — сказала я, — хорошо знаете мой характер, и за всем тем вы недостаточно взвесили цену такого предложения. По моему мнению, человек дает достоинство своему месту, и если б я была поставлена в голове ваших прачек, я смотрела бы на свое назначение как на самое завидное и почетное из придворных мест. Положим, что я не занималась мытьем белья. Но ошибки, как следствие моего невежества в этом деле, нисколько не повредили бы вам. Напротив, директор Академии наук не может сделать ни одного ложного шага, который бы ни был вреден сам по себе и не подрывал доверие государыне, определивший его. Императрица, несмотря на мои возражения, настаивала, напомнив мне о моих предшественниках, занимавших это место с меньшими способностями, чем мои. «Тем хуже, — сказала я, — для тех, которые так мало уважали себя, принимая обязанность выше своих сил». Взор всего собрания обратился к нам. «Хорошо, хорошо, — сказала Екатерина, — оставим вопрос, как он есть. Что же касается до вашего отказа, он тем больше убеждает меня в том, что лучшего выбора я не могу сделать». Этот разговор бросил меня почти в лихорадку, и на лице, вероятно, отразилось сильное душевное волнение, потому что окружавшая нас толпа с бесконечным самодовольствием, как я заметила, подумала, что между нами произошло что-нибудь очень неприятное. Старая графиня Матюшкина, редко умевшая сдержать свое любопытство, очень желала допытаться, о чем шел такой одушевленный разговор с Екатериной. «Вы видите, — сказала я, — мое необыкновенное волнение и, впрочем, виной его единственная доброта и расположение ко мне, государыни. Я пламенно желала поскорей уехать с бала и, прежде чем лечь в постель, написать императрице и еще сильнее выразить причины моего отказа. Возвратившись домой, я тотчас же принялась за письмо, которое и более хладнокровного монарха, чем Екатерина, могло бы оскорбить. Я сказала ей прямо, что частная жизнь государыни может пройти незамеченной перед судом истории, но вредная и безрассудная раздача общественных должностей никогда не пройдет, что по самой природе, как женщина, я не могу руководить Академией наук. По недостатку своего образования я никогда не искала ученых отличий, хотя в Риме представлялся мне случай купить его за несколько дукатов. Было около полуночи, когда я окончила свое письмо. Послать его императрице было поздно, но, волнуемая нетерпением, как можно скорее отвязаться от этого нелепого предложения, я отправилась в дом князя Потемкина, у которого никогда в жизни не была, и приказала доложить ему о себе, если он в постели, разбудить его. Действительно, он уже спал. Я рассказала ему, что было в этот вечер между мной и императрицей. «Я уж слышал об этом от государыни», — сказал он, — «и хорошо знаю ее последнее намерение. Она непременно желает поручить Академию наук вашей дирекции». «Но ведь это невозможно», — возразила я. «Каким образом я могу принять эту обязанность, не унизив себя в своих собственных глазах? Вот мое письмо к императрице, в котором я отказываюсь. Прочитайте его, князь, и потом я запечатаю и вручу его вам. Вы передадите его Екатерине утром, как только она проснется». Князь Потемкин, пробежав, разорвал его в клочки. Изумленная и рассерженная, я спросила, как он смел разорвать мое письмо, написанное императрице. «Успокойтесь, княгиня, — сказал он, — и послушайте меня. Вы искренно преданы государыне, в этом никто не сомневается. Зачем же вы хотите беспокоить и огорчать ее предметом, который в эти последние два дня исключительно занимал ее мысль и на котором она твердо решилась? Если вы действительно неумолимы, вот перо, чернила и бумага. Напишите новое письмо, но поверьте мне, что я советую вам, как человек, преданный вашим интересам. Кроме того, я должен прибавить, что императрица, определяя вас на это место, имеет в виду удержать вас в Петербурге и затем иметь случай чаще видеться с вами, говоря правду, ведь она утомлена этим сборищем дураков, которые ее вечно окружали». Мой гнев, очень редко продолжительный, почти прошел. Я согласилась написать более умеренное письмо, которое я хотела послать своим слугой, чтоб передать его государыне через одного из ее придворных лакеев, как только она встанет поутру. В заключение я умоляла князя употребить все свое влияние, чтоб разубедить императрицу в таком беспримерном и странном назначении. Приехав домой, я села за другое письмо и, несмотря на раздраженное состояние, кончила его в том же платье, которое надела с утра для придворного бала. В 7 часов письмо было отправлено, и я получила на него ответ. Заметив о моем раннем пробуждении, императрица насказала мне очень много лестных и обязательных фраз, но ни одного слова об отказе, который она, очевидно, сочла не стоящим никакого замечания. К вечеру того же дня я получила письмо от графа Безбородко и с тем вместе копию с указа, уже переданного Сенату и определившего меня директором Академии наук. В силу того же указа была уничтожена прежняя комиссия с общего согласия всех профессоров, недовольных дурным управлением последнего директора домашнего. Окончательно сбитая с толку, я приказала запереть дверь и никого не принимать. Сама начала расхаживать по комнатам, обсуживая все трудности вновь возложенной на меня обязанности. Между другими последствиями, по всей вероятности, она должна породить многие недоразумения между мной и императрицей. В письме Безбородко заключались следующие строчки. «Ее Величество приказало мне известить вас, что вы можете свободно являться утром или вечером для совещаний с государыней о делах вашего управления. Она всегда готова отстранить всякое затруднение, могущее случиться на пути вашей деятельности». Таким образом, я очутилась в положении вьючного животного, запряженного в непривычное ярмо, без всякого определенного руководительства моих трудов, даже без комиссии, которая на первый раз могла быть полезна, сообщив мне первоначальный толчок. Первым моим делом после этого назначения была отсылка копии с указа в Академию. Я хотела, чтобы комиссия еще 2 дня заседала, чтобы немедленно довела до моего сведения отчет о различных отраслях академической деятельности, о состоянии типографии вместе с именами библиотекарей и смотрителей разных кабинетов, чтобы начальники каждого отделения представили мне на другой день рапорт о своих должностях и о всем, что подлежит их управлению. В то же время я просила комиссию сообщить мне все, что она признает более важным относительно обязанностей директора, прежде чем я намерена была приступить к своей должности. Мне необходимо было составить хоть общее понятие о ней. В заключение я уверила почтенных членов Академии в полном моем уважении к их ученому обществу, столь отличному по своим заслугам. Действуя таким образом, я думала с самого начала избежать всякого повода к взаимному неудовольствию и зависти ученых-академиков.